Широко расправив крылья, Корлот неслась по наполненному силой воздуху, заложила вираж около лунного семени. Окровавленные перья и кусочки плоти все еще липли к ее когтям. В конце убивать демонических кондоров стало легко. Лишнее подтверждение тому, что провидец сбежал или погиб. Быть может, владыка спустился вниз и обнажил Драгнипур, чтобы забрать душу Ягутта. Скоро она узнает правду. Повернув голову, Корлот взглянула на брата, который летел рядом, прикрывая ее с фланга. Орфантал был ранен, но не дрогнул. Его могущество и воля оставались сильны. Тисте Анди был готов к любой неожиданности. Но ничего неожиданного не произошло. Они вылетели к морю, к востоку от Коралла. Вдалеке за океаном мерцал предвечерний свет. И в нем Корлот увидела, в полулиге от берега, четыре боевых корабля с поднятыми парусами, под флагами Малазанского императорского флота. Они лавировали между тающими ледяными глыбами.
«Артантас, Тайшрен! О, планы внутри планов! Игры обмана и хитроумия! Наша история, утраченный мой возлюбленный, наша история погубила всех нас!»
Драконы вновь развернулись, подлетели к Кораллу под другим углом, в стороне от пути лунного семени, которая продолжала плыть на север. Внизу разбитые ворота, фигуры, свет факелов. Корлот увидела Каладана Бруда, солдат серых мечей, баргастов и остальных. Орфантал обратился к ней в мыслях. «Спускайся, сестра, я буду охранять небо. Я, наши родичи-одиночники и Силана. Смотри, карга спускается. Следуй за ней».
«Я буду охранять тебя, брат».
«Враг уничтожен, Корлот. Если останешься со мной, будешь охранять лишь свое сердце, беречь его от боли, от потери. Сестра, он заслуживает большего. Спускайся. Скорбь — дар живущих, дар, который стольки из наших родичей давно утратили. Не отступай. Спустись в смертный мир, Корлот». Она изогнула крылья, по спирали стала спускаться к земле.
«Спасибо, брат».
Корлот превратилась, как только приземлилась на небольшой площади за северными воротами. Ее появление заставило солдат разбежаться, пусть лишь на миг. Оказавшись вновь в облике Тисты Анди, она почувствовала слабость от раны, которую Брут сумел исцелить, но исцелить лишь отчасти. Она споткнулась, когда пошла к воротам, где ждал воевода. Карга сообщила ему что-то, и теперь вновь взмыла во тьму небо. Никогда Корлот не видела Бруда таким побежденным. Сама победа казалась незначительной перед лицом такой личной потери.
Для всех нас.
Когда она подошла ближе, рядом с воеводой возник человек. Худой, сутулый, спутанные длинные волосы почему-то стояли дыбом. Корлот увидела, как он отдал честь и сказал:
«Главмаршал Пинцер, Моцкое ополчение. По поводу этого приказа...»
«Какого приказа?» — перебил Брут.
Пень улыбнулся так, что показались длинные белые зубы.
«Да неважно. В общем, мы там были...»
«Где?»
«Ну, с этой стороны стены, к востоку от ворот, сэр. И на ней сидели маги. Братьям-валунам это не понравилось, и они их малость отмужичили. Все колдуны примерли. В общем, что нам теперь делать-то?»
С каменным лицом Каладан Брут посмотрел на него, затем покачал головой.
«Понятия не имею, главмаршал Пень». Выходец из Мотта кивнул.
«Но мы можем пожар потушить».
«Тогда этим и займитесь».
«Так точно, сэр».
Корлот стояла в стороне во время разговора, а теперь, когда главмаршал заковылял прочь, приблизилась. Брут смотрел ему вслед.
«Воевода?»
«Мы же их вроде бы оставили в тылу», — пробормотал он. «А потом они уже в городе и оказались по ту сторону к Чен-Чемалей, за воротами, за стеной, и перебили магов. Когда же они смогли?»
«Воевода, в бухте малазанские корабли. Они приближаются».
Брут медленно кивнул.
«Об этом мне сообщил Артантас, прежде чем уйти по пути на палубу флагмана. На борту имперская делегация, посол, легат, губернатор».
«Все трое?»
«Не, человек-то один. Титулов много. В зависимости от того, как пойдут переговоры, такой он и выберет».
Корлот глубоко вздохнула.
«Удержи боль, потерю, еще чуть-чуть. Поскольку войско Однорукого так пострадало, малозанцы не смогут вести переговоры с позиции силы».
Брут прищурился и посмотрел на нее.
«Корлот», — тихо проговорил он, — «как по мне, малозанцы заслужили все, чего только не попросят. Если хотят коралл, пусть забирают».
Корлот вздохнула.
«Воевода, открытие Куральд-Галейн необратимо. Город теперь лежит настолько же на пути Тистеанди, насколько и в этом мире».
«Да, значит, и переговоры малозанцы должны вести с Рейком, не со мной. Скажи, твой повелитель заявит свои притязания на коралл? Семя Луны...»
Продолжать не было необходимости. В самых глубоких чертогах города внутри летающей горы по-прежнему лежал огромный груз воды. Груз, который она не сможет долго нести. Лунное семя умирало. Корлот понимала, что его придется оставить.
«Так долго она служила нам домом. Буду ли я горевать? Не знаю. Я не говорила с Анамандром Рейком, воевода, и не могу предсказать его намерения».
Корлот отвернулась и зашагала к воротам. Брут окликнул ее.
«Еще чуть-чуть».
Корлот пошла дальше, миновала арку ворот. Ее взгляд был прикован к вершине холма, за ковром мертвых тел, укрывшим поле.
«Там я его найду. Все, что осталось. Его лицо, дар памяти. Теперь холодный. Я видела, как жизнь ушла из его глаз. Миг умирания, смерти. Уходила из глаз, уходила в глубину и прочь, оставив меня».
Шаги замедлились. Боль утраты навалилась на нее.
«О, мать тьма! Смотришь ли ты на меня сейчас? Видишь меня, свое дитя? Улыбаешься, видя, как я сломлена? Я ведь повторила твою собственную роковую ошибку, отдала свое сердце, поверила глупым мечтам. Танец света. Ты ведь так желала его объятий, да? И была предана. Ты оставила нас, мать, в вечном молчании. Но, мать тьма, открыв путь, я почувствовала тебя, совсем рядом. Неужели горе отдалило тебя, увело так далеко от твоих детей? Когда мы, жестоко, по-детски, чудовищно-бесчувственно прокляли тебя и добавили еще один слой боли. Эти шаги, ты ведь тоже шла так когда-то. Как же тебе не улыбаться?»
Дождь коснулся ее лба, обжег открытую рану. Корлот замерла, подняла глаза, увидела прямо над головой семя луны. Черная гора лила слезы прямо на нее и на поле трупов вокруг, и дальше на тысячи коленопреклоненных тлан и массов. Мертвые, заброшенные. Цвета будто набрали силу, словно под дождем, набрав влаги. Все вокруг стало крепче, материальней. Не поблекшее полотно, которое привыкли холодно разглядывать тисты Анди.
Обрезанная жизнь заострила все детали. Смыла все цвета, сделала всякий миг болью.
Больше Корлот не могла сдерживаться.
«Скворец, любовь моя».
В следующий миг ее собственные слезы слились с соленым потоком, омывшим лицо. Серебряная Лиса шла, как ей показалось, уже довольно долго, не зная дороги, не обращая внимания на мир вокруг, пока движение вдалеке не привлекло ее. Серебряная Лиса стояла посреди бесплодной тундры, под плотным пологом белых туч, и смотрела, как приближаются духи Архиви. Маленький отряд, печально маленький, меньше 40 человек, почти неразличимый издали, терялся в огромном пейзаже под безграничным небом. Сырой воздух пронзил ее кости безжалостным холодом, словно напоил кровью поражения. Что-то произошло. Где-то в этом новорожденном мире. Эта серебряная Лиса явственно чувствовала. Град, поток памяти, источник которого был ей неведом. И хотя воспоминания хлестали ее так же, как землю вокруг, серебряная Лиса ощутила лишь смутный отзвук их содержимого. Если это и дар, то горький. А если проклятие, то и сама жизнь тогда проклятие. Ибо в этом замерзшем дожде скрытой жизни целые жизни просыпались градом, иссекли плоть этого мира, растаяли,
просочились, напитали почву плодородием. И это не моих рук дело. Все это, все, что я желала создать, уничтожено. Этот мир сон сам по себе был памятью. Призрачный мир Теллана, воспоминание о моем собственном мире, давнем, очень давнем. Воспоминания, взятые у заклинателя костей, который был при моем пересотворении, взятые у духов Архиви, первого клана, взятые у Крула, у Круппа, взятые у самой спящей земли, плоти самой Огни. А у меня ничего не было. Я просто украла их, чтобы создать мир для своей матери, мир, где она вновь стала бы молодой, где она прожила бы нормальную жизнь, состарилась с обычной скоростью. Все, что я у нее украла, я бы вернула. Горечь переполняла Серебряную Лису. Все началось с того, первого кургана у стен крепи. С верой в допустимость, необходимость кражи. Кражи, оправданные достойными, благими намерениями. Но обладание без права владения – ложь, обман. Все, что она накопила, лишилось ценности. Воспоминания, мечты, жизни. Все обратилось в пыль, в прах. Злополучный отряд духов в архиве подобрался ближе, осторожно, неуверенно. «Да, я понимаю. Что я потребую у вас теперь? Сколько еще пустых обещаний дам? У меня был для вас народ. Народ, который давно потерял своих собственных богов, своих духов, которым когда-то давал клятвы. Народ, бывший на деле лишь горсткой пыли, праха. Народ. Для вас. Он потерян. Какой урок для четырех сплетенных душ, связанных без свата и жреца, для нас четверых?